слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+ на волнах свободы.
Говорит Радио Свобода. В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Продолжение истории оппозиционеров Александра Долматова и Леонида Развожаева. Обвинение борца за права потребителей России Михаила Аншакова в клевете на администрацию Храма Христа Спасителя в Москве. Transparency International впервые публикует рейтинг мировой коррупции в военно-промышленном комплексе. Должны ли оппозиционные российские журналисты получать премии от государства? Неоколониализм, война в Мали и уничтожение культурного наследия человечества, мнение историков-европеистов. Судьба проекта иммиграционной реформы в США и борьба ЛГБТ-сообщества за свои права в мире. Париж, Венеция, Петербург. Об этих событиях и темах 29 января в новом итоговом выпуске программы «Время свободы». Итак, первая тема программы. Сразу несколько новостей, связанных с историями российских оппозиционных активистов, уже стали наиболее обсуждаемыми. В Иркутске в СИЗО по-прежнему находится Леонид Развожаев. Стало известно, что он отказался от лечения и по-прежнему требует скорейшего возвращения в Москву. Сегодня же испанская полиция отказалась экстрадировать в Россию Петра Силаева, антифашиста, которого российские власти обвиняют в нападении на администрацию города Химки в 2010 году. И, наконец, на одном из российских информсайтов появились новые фрагменты предсмертных записки покойного Александра Долматова. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода Динара Седдикова.
Новые подробности в деле активиста незарегистрированной партии «Другая Россия» Александра Долматова, причастного к делу о беспорядках на Болотной площади в Москве 6 мая. Он просил политического убежища в Нидерландах, получил предварительный отказ, как объяснили голландские власти, потому что на родине ему грозил лишь небольшой штраф 500 рублей за участие в акции оппозиции 6 мая. 17 января Долматов покончил с собой в депортационной тюрьме Роттердама. Вчера в прессе появилась дневниковая запись Долматова от 2011 года, которая, по мнению друзей, может свидетельствовать о том, что оппозиционера пыталась завербовать ФСБ. Он работал в корпорации «Тактическое ракетное вооружение», ведущим конструктором. Сегодня издание газеты «РУ» публикует выдержки из предсмертной записки Долматова, полный текст, который получил свое распоряжение. Публикует издание лишь тот фрагмент, который касается наркотиков. Александр Долматов говорит о том, что его жизнь была полна, цитата, «наркомании и разврата», «лень, самовлюбленность, прелюбодеяние не дали мне развиваться». Еще одна цитата: «глупыми и бессмысленными были последние мои годы». В конце письма Долматов просит отправить его тело в Россию. Знакомый Долматова, оппозиционный активист Денис Солопов, который получил убежище в Голландии, знаком с полным текстом предсмертной записки и говорит, что этот фрагмент про наркотики, так же, как и все письмо, обращен к матери Долматова и, скорее, покаяние перед ней. В 1997 году Долматов был фигурантом уголовного дела по статье 228 Уголовного кодекса России «Незаконное приобретение, хранение и перевозка наркотиков». Тогда его мать сильно переживала. Друзья оппозиционера говорят, что наркотики ему подбросили, чтобы Долматов начал сотрудничество. В разговоре с Денисом Солоповым Долматов лишь упоминал об этом. Подробностей Солопов не знает, но уверен в том, что с наркотиками Долматов давно покончил.
Ну, по поводу этой последней записки, она, ну, с самого начала мне была известна. Но на самом деле там, конечно, большая часть этого покаяния, он просто написал ее скорее матери. Мать достаточно сильно переживала в тот момент по поводу вещей, что он находился какое-то время там в тюрьме в России, снова по делу о наркотиках.
У Дениса Солопова своя версия о возможной причине самоубийства Александра Долматова.
В том, это произошедшей трагедии, ну, все на самом деле гораздо проще, и человек оказался между двух государств. То есть здесь нет какого-то спецслужбы, и будь то российской или голландской. Он все довольно спокойно приехал, ну, не с такой экстремальной, сильной экстремальной обстановки. То есть мне, допустим, было более сложнее уезжать из России. Когда он сюда уже попал, он себе уже абсолютно полностью отрезал мосты. Но здесь он тоже, я думаю, никак не рассчитывал на то, что у него будет отказ. То есть, и что получится так, что он вообще окажется в депортнике. Это, в принципе, ненормально, на самом деле, конечно. Ну, должно что-то способствовать. То есть это либо был какой-то запрос от Интерпола, либо это были какие-то здесь, ну, недопонимания, опять же, в этом процессе беженства, потому что, в принципе, ну, здесь могло быть такое, что все факты могли быть учтены и рассмотрены. Ну, опять же, это человек из России, здесь не так много людей из России беженцев. Человек никак этого не ожидал.
Московский адвокат, представлявший интересы Александра Долматова, Евгений Архипов, считает, что его довели до самоубийства власти Нидерландов. Об этом Архипов не раз заявлял «Радио Свобода». До гибели Александр Долматов пытался покончить с собой дважды. После этого ему обязаны были оказать психологическую помощь, говорит адвокат. По некоторым данным, Долматов писал родным об оказываемом на него давлении в депортационной тюрьме. Еще один оппозиционный активист, фигурант болотного дела Леонид Развожаев, который по-прежнему находится в СИЗО Иркутска, отказывается от лечения. В пресс-службе регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний заявили, что активист предоставил письменный отказ. Развожаева перевели в больницу 24 января. На судебном заседании до этого он жаловался на плохое самочувствие. Этапирован в Иркутскую область, он был по уголовному делу о краже меховых шапок и разбое в Ангарске в 1997 году. Так как защита оппозиционера по его просьбе подала ходатайство о согласии на закрытие дела за истечением срока давности еще несколько недель назад, его этапирование адвокат Дмитрий Аграновский считает незаконным, так же, как и дальнейшее пребывание в СИЗО Иркутска.
С самого начала были категорически против, потому что никто его лечить там не собирается. Это просто предлог для того, чтобы его и дальше удерживать в Иркутске. А там, глядишь, еще какой-нибудь предлог подберут. Потому что самый главный предлог с вот этим вот делом 15-летним, он уже не годится. А результатов никаких нет. Он там целый месяц, а все еще никаких признаний не дал. Там продолжают незаконно удерживать. Во-первых, дело закрыли. Во-вторых, не было причины его туда вывозить, потому что его вывезли 18 декабря, а заявление было написано 15 декабря о согласии на закрытие дела. И дело прекращено постановлением от 21 числа, постановлением следователя Габдуллина. И там же о том, что его необходимо этапировать в Москву. Я не удивляюсь, если они сейчас обвинят его еще в каком-то иркутском преступлении. У нас туда затруднен доступ прессы. Так давили, что у него 7 ноября случился сердечный приступ. Он полностью сейчас находится в их руках.
Дмитрий Аграновский добавил, что напишет дополнение к обращению о незаконном аресте Леонида Развожаева и выдаче его России в Европейский суд по правам человека. В отношении помощника депутата Госдумы Ильи Пономарева Леонида Развожаева, кроме закрытого ангарского, было возбуждено еще 3 уголовных дела. О подготовке к организации массовых беспорядков после выхода в эфир НТВ фильма «Анатомия протеста 2», о незаконном пересечении границы, хотя Развожаев утверждает, что его выкрали с Украины, где он просил политического убежища, и о ложном доносе в связи с заявлениями о якобы применявшихся к активисту пытках, как раз тогда, когда Развожаева перевозили из Киева в Москву. Все эти дела были объединены в одно производство. 29 января в прессе появились сообщения о том, что в экстрадиции в Россию оппозиционного активиста Петра Силаева, фигуранта другого дела о погромах в Химках в 2010 году, Испания отказала. Сам Силаев в интервью «Эхо Москвы» заявил, что его неправильно поняли зарубежные журналисты, в том числе финские, ведь именно в Финляндии он ранее получил политическое убежище. Суд по его делу в Испании еще не завершился, сказал Силаев, было лишь очередное заседание. Силаев был задержан в Гранаде в августе прошлого года по ордеру Интерпола и на основании российского запроса об экстрадиции. Финские власти не раз подчеркивали, что Испания не может экстрадировать в Россию человека, получившего политическое убежище в другой европейской стране. Петра Силаева в России подозревают в организации погрома у здания администрации Химок. Летом 2010 года несколько десятков человек устроили акцию протеста против вырубки химкинского леса. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». После этого Петр Силаев уехал из России, почти 2 года нелегально жил в Европе, пока в апреле 2012 года Финляндия не предоставила ему политическое убежище. В Испании Петр Силаев под подпиской о невыезде. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Главе Общества защиты прав потребителей Михаилу Аншакову, известному своей борьбой с незаконной, по его мнению, торговлей в Храме Христа Спасителя в Москве, предъявили обвинение в клевете. Дело уголовное. Более того, как утверждают представители потерпевшей стороны, исполнительного директора фонда храма Василия Поддевалина, первое по статье «Клевета» после ее возвращения в Уголовный кодекс, рассказывает моя коллега Марьяна Тарачешникова.
Исполнительный директор фонда храма Христа Спасителя Василий Поддевалин именно он инициировал возбуждение уголовного дела о клевете. Собственно, клеветническими считает распространенные руководителем Общества защиты прав потребителей Михаилом Аншаковым сведения о том, что в Храме Христа Спасителя функционирует бизнес-центр. В нем расположены офисы 15 коммерческих фирм: автомойка, автосервис, шиномонтаж, автостоянка на 305 машиномест, прачечная, столовая и многочисленные павильоны, торгующие ювелирными изделиями, сувенирами и другим ширпотребом. Об этом Михаил Аншаков рассказывал в сентябре прошлого года в интервью «Новой газете». Там же в интервью содержалось и другое, не понравившееся руководству фонда Храма Христа Спасителя, высказывание. Аншаков заявил, что более 10 миллионов человек внесли пожертвования на восстановление Храма Христа Спасителя, но вместо первоначального проекта, по которому должен был возводиться храм и мемориальный комплекс героям войны 1812 года, был построен бизнес-центр, в котором ведется масштабная коммерческая деятельность, в том числе фирмами, оформленными на детей Василия Поддевалина. Изучив публикацию в «Новой газете», лингвисты, готовившие экспертное заключение, пришли к выводу о том, что в интервью Аншакова содержится негативная оценка деятельности Василия Поддевалина в утвердительной форме. Этот вывод и лег в основу обвинения о клевете, говорит Михаил Аншаков.
Основываясь на этом заключении, фактически дознание поставило знак равенства между негативной оценкой деятельности в утвердительной форме конкретного физического лица и клеветой в отношении этого физического лица. С этим, конечно, я никак не могу согласиться, так как Конституция Российской Федерации говорит о том, что свобода слова неприкосновенна. Поэтому негативная оценка чьей-либо деятельности не может являться клеветой. Клеветой может являться только распространение заведомо ложных сведений. Ни о какой заведомости ложных сведений о том, что фактически Храм Христа Спасителя превращен в бизнес-центр, речи быть не может. Так как любой желающий в этом может убедиться сам, пройдя туда и своими глазами увидев все это коммерческое благолепие.
Впрочем, помимо лингвистической экспертизы, дознаватели устроили и выезд на место, взяв с собой экспертов-криминалистов. Осмотрев храм и прилегающую к нему территорию, они не нашли в нем ни сувенирных лавок, ни автостоянки, ни прочих коммерческих объектов, о которых рассказывал журналистам Михаил Аншаков.
Эксперты-криминалисты сделали порядка 40 фотографий внутренних помещений храма, но на этих фотографиях не попали ни коммерческие лайки, торгующие сувенирами, ни автомойки, шиномонтажи, автосервисы, химчистки, там, столовые и другие коммерческие объекты. Ничего этого не попало в поле зрения вот этих правоохранителей и экспертов. На основании чего сделан вывод, что, значит, в храме этого ничего нет, акт осмотра приложен материалом уголовного дела, и логика, наверное, прокуроров на суде будет следующая. Вот есть документ, в храме ничего это не имеется, поэтому никакой коммерческой деятельности там не ведется.
Прокуратура Москвы уже пыталась привлечь Михаила Аншакова к ответственности за клевету. Поводом стало распространение аналогичных сведений в статье, опубликованной на сайте Общества защиты прав потребителей. Но осенью прошлого года мировой суд, рассмотревший дело, не нашел в действиях Аншакова состава административного правонарушения. Теперь же клевета вновь является уголовным преступлением, и Аншакову грозит до 1 000 000 рублей штрафа или до 240 часов обязательных работ. Однако руководитель Общества защиты прав потребителей Михаила Аншакова больше смущает не наказание, которое ему может назначить суд в случае признания вины, а создание опасного, по его словам, прецедента, которым может стать обвинительный приговор по такому обвинению в клевете.
Это может создать очень опасный прецедент для журналистов, блогеров или рядовых граждан. А вот представьте ситуацию, вы у себя в блоге написали, что подъезд у вашего дома от снега коммунальные службы не чистят, и вы этим крайне недовольны. Вы распространили негативные сведения в утвердительной форме, дали негативную оценку. Получается, вас можно привлекать к уголовной ответственности, если подобного рода трактовка закона устоится и войдет в норму. Это крайне опасная тенденция.
Получить комментарий от руководства фонда Храма Христа Спасителя пока не удалось. Исполнительный директор фонда, а ныне считающий себя потерпевшим от клеветы Василий Поддевалин, занят весь день на совещаниях. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». Международная организация Transparency International впервые составила мировой индекс борьбы с коррупцией в военно-промышленном комплексе. Из 82 стран, которые специалисты изучали в течение 2 лет, очень низкими коррупционными рисками могут похвастать только Германия и Австралия. Россия располагается в середине рейтинга наряду с Эфиопией, Руандой и Палестинской автономией. О коррупции в российском ВПК я побеседовал с независимым военным обозревателем Виктором Баранцом. Если говорить о мошеннических схемах в Минобороны, какие наиболее распространенные приемы можно было бы перечислить?
Таких приемов достаточно много. Самый популярный заключался в том, что генералы договаривались с изготовителями оружия об определенной цене на это оружие и умышленно завышали цену. А разницу между реальной ценой и заявленной они и делили. Это один способ. Второй способ заключался в том, что проголодавшиеся по гособоронзаказу оружейные предприятия ВПК, которые не имели заказов, с помощью коррупции лоббировали эти заказы, говоря по-простому, подкупали тех военачальников, от решения которых зависели эти заказы. Третий способ заключается уже в импорте вооружений, а суть здесь сводилась зачастую вот к чему. Кто-то из крупных олигархов, например, во Франции, имел очень крупный бизнес. И, естественно, вращался в бизнес-кругах Франции. И однажды у него возникла идея под крышей развития своего бизнеса уговорить французских корабелов продать россиянам большие десантные корабли типа «Мистраль» или построить их отчасти во Франции, отчасти там. И таким образом к этой формуле были склонены и российские адмиралы в качестве главком ВМФ. Что произошло дальше? Когда подписывали адмиралы первичный контракт с Францией, то цена одного корабля значилась там 450 миллионов евро одного корабля. Следовательно, за 2 «Мистраля» Россия должна была заплатить 900 миллионов евро. Но когда один из адмиралов поехал во Францию, ему выкатили счет уже в 1 250 000 000 евро, он не захотел подписывать этот контракт и мигом вылетел с должности, поскольку он стал свидетелем скрытой уже международной коррупционной сделки между российскими покупателями и французскими изготовителями. И в этом нам еще предстоит разобраться. Но что касается других схем, то их великое множество.
В сфере военных расходов существуют пробелы в законодательстве России, особенно касающиеся роли посредников в процессе закупок. Насколько эта сфера контролируется преступниками, и вообще можно ли говорить о том, что в Минобороны России в военный бюджет проникла организованная преступность со стороны?
Действительно, между Минобороны как заказчиком вооружений и между военно-промышленным комплексом, как изготовитель вооружений, действительно существует целая армия мошенников, главная цель которых – посадить за стол заказчика и покупателя и накрутить свои проценты как можно больше. За этим явлением я наблюдаю уже более 20 лет. По российскому законодательству контролировать гособоронзаказ имеют право несколько государственных, а не преступных структур. Это выполнение гособоронзаказа тотально контролирует Счетная палата, кстати, благодаря которой Ростовской, и была вскрыта гигантская коррупция в структурах оборонсервиса. Россия сейчас в последние десятилетия попала в так называемое воровское космическое пространство. У нас стала совершенно другая человеческая психология. Я говорил и говорю, что коррупция уже давно стала воздухом России. Я уже себе не представляю, как мы будем жить с ней, когда мы ее поборем.
Мнение независимого военного обозревателя Виктора Баранца. Мы продолжаем итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве вручили очередные правительственные награды представителям печатных СМИ. И в этом году в списке победителей также не обошлось без представителей не самых лояльных властям изданий. Одним из них стала Наталья Знаменская, главный редактор газеты «Жуковские вести», выступавший против вырубки так называемого «Цаговского леса» в этом городе. Важна ли для оппозиционных СМИ правительственная премия? Это выясняла корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Премия российского правительства журналистам и печатным средствам массовой информации вручается ежегодно с 2005 года. В прошлом году среди лауреатов были главный редактор газеты «Химкинская правда» Михаил Бекетов и телекритик Ирина Петровская. Журналисты, чья позиция была далека от проправительственной. Тогда, год назад, было немало споров о том, нужна ли оппозиционным журналистам эта премия и следует ли им принимать эту награду от правительства. У лауреата 2012 года, главного редактора газеты «Жуковские вести» Натальи Знаменской, своя точка зрения. Об этом она рассказала в интервью «Радио Свобода».
Мы в прошлом году подавали еще на эту премию. Нас выдвигала Ассоциация независимых издателей России. Есть такая ассоциация. В прошлом году мы ее не получили. В прошлом году получил Бекетов премию. И с учетом нынешнего тренда ситуация с независимыми СМИ, на мой взгляд, она достаточно обострена. Мы не очень рассчитывали, что это может случиться. Но вот оно случилось. Для нас это сегодня очень важно, потому что мы понимаем, что сегодня по-настоящему независимая пресса осталась единственным инструментом создания гражданского общества в стране. К сожалению, сегодня гражданская журналистика, она очень сильно востребована, уже стала в обществе, и если власть это начинает признавать, то я считаю, что это вообще-то неплохой знак сам по себе. Как минимум то, что вот в прошлом году дали Бекетову, получила, по-моему, Ирина Петровская тоже эту премию. Это говорит о том, что так или иначе в правительстве вынуждены считаться с тем, что от этого зависит репутация вообще этой премии. Не то, что вот эта вот премия, саму, которую мы получаем, вот сейчас нас как-то либо подтолкнет, либо обуздает, как говорят вот некоторые, а вдруг это обуздает нас. Но это совсем не так. Я думаю, что и читатели в этом убедились, убеждаются в этом. Просто наши местные чиновники, например, когда мы получили премию, они нам подняли арендную плату. По сути дела, мы эту премию сегодня должны будем отдать за арендную плату. То есть сверху дали, снизу взяли.
Газета «Жуковские вести», которой руководит Наталья Знаменская, принимала самое активное участие в борьбе за Цаговский лес. Этому изданию, выражавшему чаяния жителей подмосковного Жуковского, противостояло руководство города. В начале этого года мэр Бобовников вынужден был подать в отставку. И журналисты «Жуковских вестей» расценили это как в том числе и победу газеты. В современных условиях печатным изданиям приходится конкурировать с онлайн-ресурсами. Однако, по мнению Натальи Знаменской, потребность в газетах и журналах в России еще будет долго.
Конечно, этот процесс идет. Даже говорить нечего. Я совершенно вот считаю, что это абсолютно объективная реальность. То, что сегодня онлайн-журналистика набирает обороты, а принт-издание... Я не скажу, что это прошлое, и нет. Я считаю, что еще будет очень долго в нашей стране иметь значение. Но то, что вот движется все это вперед, оно, да, действительно это так. Но у нас тоже, например, у нас есть свой сайт, который мы его позиционируем даже не как сайт, а как отдельный продукт. Мы говорим, что это отдельный продукт. Это, по сути дела, ежедневная газета. На самом деле, это дает нам возможность сегодня делать ежедневную газету. Я вот своих журналистов в этом убеждаю, что когда вы пишете на сайт, вы должны понимать, мы не конкурируем с нашим принт-изданием. Мы на самом деле просто осваиваем новые источники дохождения нашего продукта до людей.
Бывший генеральный секретарь Союза журналистов России Игорь Яковенко видит проблему не в том, что печатное издание все больше теснит интернет, а в словосочетании «правительственная премия печатным СМИ», поскольку именно правительство, по мнению Яковенко, мешает развитию свободной журналистики.
Газета, безусловно, жива и будет жить. Как всегда, слухи о смерти печатной прессы очень сильно преувеличены. Так что здесь проблемы нет. Проблема другая. Проблема, насколько вообще в целом целесообразна правительственная премия в области средства массовой информации. У меня есть такое ощущение, что это вот оксюморон, потому что нормальная пресса, она всегда оппозиционна правительству по определению. А когда правительство вручает прессе какие-то премии, то здесь это все очень выглядит странно. Пресса, безусловно, жива и будет жить, а вот само вручение правительственных премий у меня вызывает некоторые сомнения. Даже в том случае, если правительственные чиновники иногда угадывают, иногда не угадывают действительно качественную прессу квалифицированных журналистов, это, в общем, мало что меняет, потому что, ну, наряду с этим премию получает, насколько мне известно, такой сугубо прокремлевский журналист Колесников. Поэтому в целом, я еще раз говорю, вне зависимости от того, удачен выбор или неудачен, сам факт того, что наше российское правительство награждает журналистов, мне кажется, в этом есть некоторое противоречие. Причем противоречие как со стороны самого факта награждения, так и с другой стороны. Я не очень понимаю, как сейчас можно после всего того, что в этом минувшем году и в начале этого года делало правительство, как можно получать из рук правительства журналисту премию. У меня, ну, есть некоторое недоумение по этому поводу.
Помимо почетных дипломов, каждый из лауреатов правительственной премии получит по 1 000 000 рублей. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Мали французским и местным войскам удалось без боя занять знаменитый своей историей город Тимбукту, из которого ранее бежали боевики-исламисты. А мир продолжает обсуждать сообщения об уничтожении фанатиками-исламистами ценнейшей библиотеки в одном из старинных медресе города. О намерениях Франции и других стран ЕС в Африке, о последствиях войны для культурных памятников человечества и о безвыходном, по сути, положении бывших европейских колониальных держав я побеседовал со своими коллегами, историками европеистами Кириллом Кобриным и Ярославом Шимовым. Кирилл, разговор о политико-военном возвращении в Африку, в их бывшие колонии, бывших метрополий, ведутся сейчас все чаще, особенно на фоне военного конфликта в Мали. В какой форме это происходит и почему так изменилась ситуация? Ведь европейские государства совершенно не собирались это делать.
Я думаю, что они сейчас и не хотят, и то, что Франция ввязала ситуацию в Мали, а сегодня появились сообщения, что Британия посылает несколько сот военных в Мали, правда, подчеркивая, что они не будут принимать участие в военных действиях, а будут обеспечивать инфраструктуру. Это все они делают совершенно явно против своей воли. Они вынуждены это делать, и тут, в общем, вступает в действие, знаете ли, механизм моралистического суждения. На самом деле, перед нами то, что я назвал бы немезидой колониализма. Когда-то, в второй половине XIX века, европейские державы с невероятным аппетитом глотали африканские территории огромными кусками, не пережевывая. Из-за этого вступали в бесконечные конфликты. Сейчас ситуация совершенно другая. Европейские страны ушли, в частности, из Африки еще в 60-е годы, но Франция более так внимательно посматривала за своими бывшими колониями, но тем не менее. И хотели бы на самом деле закрыть эту страницу, а не получается по двум причинам. Во-первых, это миграция. И во-вторых, там, откуда они ушли, происходят события, которые уже с точки зрения европейского политика, европейского общества угрожают непосредственно этой европейской стране. В частности, в Мали, что вызвало такое внимание к ситуации именно в этой стране. Мало ли, в какой африканской стране идет гражданская война. Первое, это то, что сепаратисты, боевики, по крайней мере, как утверждает пресса и эксперты, связаны с Аль-Каидой непосредственно. По крайней мере, их можно назвать радикальными исламистами. И вторая причина, вот это более интересная и более важная, это некий консенсус западного мира по поводу тех табу культурных, которые, ну, не надо нарушать. Вот талибы в свое время, 12 лет тому назад, очень многое проиграли в глазах даже тех, кто, ну, был, скажем, против того, чтобы вторгаться в Афганистан, потому что они взорвали на 2 статуи Будды в Бамиане. Сейчас они что сделали, исламисты? Они сначала уничтожили часть этих мавзолеев в Тимбукту, мусульманских же, кстати говоря, а сейчас при отходе они якобы сожгли манускрипт. Скрипты старинные, там и арабские, и всякие другие. И вот Дэвид Кэмерон, это интересно, сегодня об этом пишет пресса, Дэвид Кэмерон чуть ли не увязал вот как бы посылку этих сотен солдат в Мали с тем, что исламисты сожгли эти рукописи. Ну, казалось бы, что арабские рукописи Дэвида Кэмерона? Ну, вот так работает механизм консенсуса.
Ярослав, когда говорится об уничтожении культурного достояния человечества в современных военных конфликтах, внимание концентрируется на сегодняшних событиях, но ведь в истории были и трагедии пострашнее, помасштабнее.
О масштабе некоторых из подобного рода инцидентов точных сведений просто не сохранилось. Классический пример – довольно известная история с Александрийской библиотекой. Известно, что там были тысячи, десятки тысяч, может быть, даже сотни тысяч свитков папирусных и пергаментных. Но эта библиотека была основана еще при династии Птолемеев, если не ошибаюсь, в 4 или в 3 веке до нашей эры. А впоследствии, если брать всю совокупность сведений, которые у нас есть о судьбе этой библиотеки грандиозной, то выясняется, что ее то ли 4 раза уничтожали, один раз при Юлии Цезаре, второй раз при императоре Аурелиане, то ли 3, то ли, может быть, еще меньше. Но известно, что инциденты были. Наиболее известные относятся к концу 4 века, когда император Феодосий запретил языческие культы, ну и в рамках уничтожения языческих храмов в Александрии по распоряжению местного епископа была разгромлена и значительная часть этой библиотеки. Опять же, не ясно, какая. Ясно, что погибло много. Ну и, наконец, последний этап – это уже 7 век, когда ислам начинает распространяться из Аравии на территорию Ближнего Востока и Северной Африки, и когда войско халифа Омара берет Александрию. У одного из арабских историков есть такое свидетельство, что к нему пришел один из местных вельмож и спросил, есть еще собрание рукописей, вот что с ними делать. И якобы халиф Омар ответил, если эти книги не противоречат Корану, то они нам не нужны, поскольку у нас есть Коран, а если они Корану противоречат, их нужно уничтожить. Но это все легенды, то есть известно, что большое культурное достояние в Александрии погибло. Вот история гораздо более близкая, ну, связанная со Второй мировой войной. Об одной широко известной, это, к примеру, ну, пресловутая янтарная комната. Или вот менее известная история с юга Италии. А в 1943 году в Неаполе, когда нацисты отступали из этого города, а союзные войска должны были в него вступить, уходящие оккупанты заминировали здание, где находился бывший королевский архив. Там было сосредоточено огромное количество документов, рукописей, историй, посвященных истории Италии, в первую очередь Южной Италии, со времен раннего Средневековья и до 18-19 столетия. Возник пожар, большая часть этих рукописей погибла, правда, к счастью, значительное их количество уже было скопировано, снято на микрофильмы, и, в общем, что там было, значительная часть как бы содержание уцелело, но подлинники погибли.
Кирилл, взаимоотношения африканских стран и стран Европы в ближайшее время могут принципиально, радикально измениться или по-прежнему Европа будет в современном сужающемся мире просто охранять свою безопасность, свои границы?
Мне кажется, изменится или будет меняться общественное мнение европейских стран в отношении вот бывших европейских колоний, в частности Африки. Здесь я 100% уверен, что мнение разделится. Часть либерально настроенной культурной интеллигенции, назовем это так, безусловно, как это ни странно, обычно она является пацифистски настроенной, она будет настаивать на том, что надо спасать гуманитарные ценности, культурные ценности и прочее, прочее, прочее. С ними в этом вопросе странным, опять-таки, образом объединяться часть тех, кого в советской пропаганде называли ястребами, часть правых. Вот я предвижу некий странный такой качественный временного и непрочного консенсуса, такой небольшой альянс таких постимпериалистов с либералами и интеллектуалами на почве вот этого культурного охранительства. Вот это очень интересно, что вот эта идея, что вот все старое, любая старая бумажка, уж извините за цинизм, является культурным достоянием, при совершенно непонятном, непроясненном термине, что такое культурное достояние, да, вот это позволит создавать многочисленные различные союзы мнений, там, я не знаю, отношений и прочее, а значительная часть общества, конечно, будет выступать резко против всех этих операций, потому что кризис, потому что денег нет, зачем нам посылать людей туда. И я думаю, что здесь разделение будет скорее не партийное, а, исходя из того, что я говорил, ну, скажем так, политика или культурная, или социокультурная, если угодно.
В эфире «Радио Свобода» были мои коллеги-историки Кирилл Кобрин и Ярослав Шилов. Мы продолжаем итоговый выпуск программы «Время свободы». В США 8 американских сенаторов, представителей как демократической, так и республиканской партии, выдвинули проект реформы иммиграционной системы. Он предусматривает предоставление законного иммиграционного статуса миллионам нелегальных мигрантов. Во вторник днем по местному времени в Вашингтоне со своими идеями иммиграционной реформы выступает президент Барак Обама. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Юрий Жигалкин.
Проблема нелегальной иммиграции стала в Соединенных Штатах хронической в последние 4 десятилетия. И столь же хроническими стали неудачные попытки разрешить ее. Последняя полномасштабная реформа была одобрена в 1986 году во время президентства Рональда Рейгана. 3 миллиона нелегальных мигрантов стали тогда законными постоянными жителями страны. По разным оценкам, сегодня в США находится от 8 до 20 миллионов нелегалов. Наиболее достоверной считается цифра 11 миллионов. Сильно увеличившийся поток подпольных мигрантов через мексиканскую границу, особенно в 90-е и первую половину нулевых годов, когда был гигантский спрос на дешевый труд, заставил политиков вновь признать существование проблемы, но попытки разрешить ее разбивались о непреодолимые препятствия. Любая идея легализации нелегалов, пусть даже в отдаленном будущем, отвергалась критиками как амнистия людей, нарушивших несколько американских законов, которая лишь поощрит новых подпольных искателей счастья в Америке. Президент Буш в 2006 году был вынужден отказаться от планов реформирования иммиграционной системы из-за протестов его однопартийцев. Но президентские выборы прошлого года, в которых активно участвовали выходцы из латиноамериканских стран, убедили обе партии, что им необходимо набирать очки в глазах все более весомой прослойки электората. Сенатор-демократ Чак Шумер, выступая во время презентации плана 8 сенаторов, по сути, признал новую данность. Общественное мнение изменилось за последние 4 года. 4 года назад американцы требовали укрепить границу. Сегодня они предпочитают комплексное решение проблемы. Комплексное решение иммиграционной проблемы, согласно этим предложениям, включает в очень отдаленной перспективе получение нелегалами вида на постоянное жительство. А первым шагом должно стать укрепление южной границы страны, превращение ее в непреодолимое для контрабандного перехода препятствие. Именно на это делал акцент один из инициаторов плана, сенатор-республиканец Джон Маккейн. Предварительным условием для легализации незаконных мигрантов является усиление охраны границы. Мы занимаемся этим уже много лет, но до введения полного пограничного контроля еще далеко. Известно, например, часть границы Аризоны и Мексики остается перевалочным пунктом для наркоторговцев. Нам необходимо использовать электронные системы контроля, нам нужно организовать постоянное патрулирование с помощью беспилотных самолетов, с тем, чтобы надежно закрыть границу. Только после того, как это будет сделано, мы сможем продвигаться вперед в решении вопроса легализации мигрантов. Детали сенатского плана комплексной иммиграционной реформы пока не отработаны, но он выстроен на нескольких ключевых идеях. Нелегалы должны будут зарегистрироваться в иммиграционной службе, заплатить штраф, сумма которого пока не определена, выплатить налоги за все время их пребывания в Соединенных Штатах и ждать. Если во время их проверки не будет найдено ничего инкриминирующего, если за ними не числится преступление, связи с террористическими организациями, наркомафией, они получат право на работу, но не на льготы или различную государственную помощь, полагающуюся американцам и законным иммигрантам. Грин-карту они смогут получить только после того, как их получат сотни тысяч претендентов, подавшие заявление на иммиграцию в США в своих странах. Учитывая то, что на надежную организацию охраны границы может уйти несколько лет, не исключено, что нынешние нелегалы смогут получить вид на жительство лишь лет через 10-20. Эксперты говорят, что шансы на одобрение реформы сейчас высоки, но исход дебатов и окончательный ее облик предсказать невозможно. Процесс будет крайне сложным, считает главный редактор газеты «Хилл» Боб Кьюзек. Многие законодатели потребуют организовать надлежащую систему проверки прошлого нелегалов, что сделать очень сложно. Они потребуют удостовериться, что нелегалы не остались должны денег государству. Предстоит установить величину штрафа, который может оказаться непомерным для многих нелегалов. Ключевой вопрос – потребует ли от них возвращения в свою страну, как предлагали многие законодатели во время предыдущих обсуждений. Я могу предсказать появление больше сотни поправок во время рассмотрения этого законопроекта в Сенате. 8 сенаторов лишь на день опередили президента, который должен обнародовать свои собственные идеи реформы иммиграционной системы во вторник. Белый дом держал эти планы в тайне Известно лишь, что президент хочет предложить нелегалам более короткий путь к грин-карте. Ожидается, что в ближайшее время Палата представителей также предложит свой вариант реформы. Такая необычная активность Белого дома и Конгресса, скорее всего, обернется созданием компромиссного варианта реформы системы иммиграции. Так предсказывают наблюдатели.
Этот репортаж нашего корреспондента в США Юрия Жигалкина продолжит обзор свежих публикаций в американской прессе. У микрофона Евгений Аронов.
Айлин Салливан из Associated Press приводит информацию Федерального бюро расследований о том, что количество заявок, поданных гражданами на покупку огнестрельного оружия, в течение 7 дней, последовавших за убийством школьников и учителей в Ньютауне, более 953 тысяч, было рекордным недельным показателем за все 14 лет, прошедших с начала сбора ФБР подобной статистики. Вторая по числу поданных заявок неделя, свыше 641 тысячи, случилась сразу после объявления президентом Обамой новых мер, ужесточающих порядок приобретения оружия. Количество заявок – это не то же самое, что количество купленных стволов, но именно по нему оружейники оценивают текущий спрос на свою продукцию. Число направленных ФБР запросов на проверку личности заявителей с ноября по декабрь 2012 года было вдвое больше, чем за этот же период годом ранее. «Это не паника, это банника, от слова «Обама», — сказал журналистский владелец магазина оружия в Теннесси. Это нормальная реакция людей, предполагающих, что после такой жуткой бойни, которая произошла в Ньютауне 14 декабря, законный доступ к оружию усложнится», — пишет Салливан со ссылкой на сотрудников правоохранительных органов. Спрос на оружие, по данным ФБР, также обычно увеличивается в периоды праздников. Вопрос о том, является ли Барак Обама подлинным представителем левых сил, занимает комментаторов долгое время, и не похоже, что дискуссия прекратится даже после инаугурационной речи президента, в которой, казалось бы, он с предельной ясностью расставил идеологические акценты. Вот размышления на эту тему человека левого лагеря, ведущего обозревателя медийной корпорации Yahoo, Уолтера Шапайро. Вызов, который Обама по следам расстрела детей и преподавателей в школе Сэнди Хук бросил всему оружейному лобби, по-видимому, было действительно продиктовано убеждениями, а не сейминутным политическим расчетом, полагает Шапайро. Как-никак, а Обама на самом деле первый со времени Кеннеди президент-горожанин, дитя мегаполиса. Винтовка в его мире – это не орудие охоты, а орудие убийства. Еще во время первой избирательной кампании 2008 года Обама высмеял деревенщиков-ксенофобов, неспособных ориентироваться в современной действительности и потому цепляющихся за свое оружие и свою традиционную веру в Бога. Our journey is not complete until our gay brothers and sisters are treated like anyone else under the law. Что касается открытой поддержки ЛГБТ-сообщества в инаугурационной речи, то тут не просто сказать, является ли это принципиальной позицией Обамы или платой тем, кто обеспечил ему переизбрание, несмотря на крайне неудовлетворительное состояние экономики, продолжает обозреватель Yahoo. Наверное, это все-таки тоже убеждение. Обама олицетворяет США 21 века, наши новые демографические электоральные реалии, в которых нет места предрассудкам Белой Америки, приведшей к победе Рональда Рейгана. Другие темы, которые акцентирует в последнее время президент, борьба с глобальным изменением климата, снятие запрета на службу военнослужащих женщин в боевых частях американской армии, не являются монополией левых. Тоже верно в отношении варианта иммиграционной реформы, за которой выступает Обама. В свое время его поддержали сенатор Джон Маккейн, президент Буш-младший и торговая палата США, которых никто не уличил в радикализме. Его экономическая, внешняя и оборонная политика представляет собой тоже причудливое сочетание левых и правых идей. Словом, заключает Уолтер Шапайро, Обама может уверенно повторить изречение Уолта Витмана: «Я широк, я вмещаю в себе множество разных людей». Известный прореспубликанский блогер Майкл Рубин информирует, что комиссия ООН по правам человека, идя навстречу пожеланиям России, Китая и Пакистана, намерена проверить на соответствие международному праву практику применения США и Израилем беспилотников в борьбе с терроризмом за пределами своей территории. Рубин попрекает комиссию за политическую близорукость и ставит вопрос: в чем смысл использования беспилотников? В том, чтобы бить по главарям террористов без нанесения побочного ущерба населению, и в том, чтобы не задействовать в этих рейдах сухопутные силы. Если можно сделать операцию с помощью скальпеля, то зачем пользоваться топором? Применение этих чудесных ЛА, естественно, тоже не беспроблемно, поскольку в какой-то момент здравомыслящие боевики перемещаются из афганских пещер в густонаселенные города пакистанского Пенджаба, где их достать совсем непросто, и где их присутствие может иметь очень неприятные долгосрочные последствия, пишет автор. Но беспилотники — это все же много гуманнее, чем классические карательные экспедиции. И принцип паритета, что если у террористов нет современного оружия, то и нам не след пускать его в ход, есть лишь плод безответственных фантазий правоведов, подытоживает Майкл Рубин.
У микрофона был корреспондент Радио Свобода в США Евгений Аронов. Мы продолжаем «Время свободы». Я представляю вам рубрику «Сегодняшний факт». С каждым днем новости о борьбе ЛГБТ-сообщества за свои права по всему миру становятся все более общественно значимыми и громкими. Городской совет Венеции только что одобрил инициативу о приостановке партнерских отношений с Петербургом в связи с принятием петербургским законодательным собранием закона, запрещающего пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних, пресловутого антигейского закона. Рассказывает Татьяна Вольская.
Первым итальянским городом, попытавшимся разорвать отношения с Петербургом из-за принятого его депутатами скандального гомофобного закона, был Милан 22 ноября 2012 года. Его городской совет принял документ о приостановлении партнерских отношений с Петербургом. Правда, миланская мэрия тогда заверила петербургские власти в своих лучших чувствах, объяснив, что решение городского совета недостаточно, чтобы испортить отношения двух городов. Теперь по стопам городского совета Милана пошел городской совет Венеции, который постановил, что не может игнорировать того, что происходит в государственных учреждениях Петербурга. А принятие закона о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних на практике делает незаконным написание статей, проведение мероприятий и обсуждение на публике гомосексуализма. Члены городского совета Венеции предложили городской администрации официально приостановить в одностороннем порядке действия соглашения о сотрудничестве с Петербургом вплоть до отмены скандального закона и уведомить власти Петербурга о причине такого шага, говорит председатель российской ЛГБТ-сети Игорь Кочетков.
Последние новости из Венеции интересны лично для меня тем, что именно итальянские города, раньше Милан, теперь Венеция, готовы прервать отношения с Петербургом из-за закона о запрете так называемой пропаганды гомосексуализма. Италия является одной из самых консервативных стран в Европе, там сильные позиции Римской католической церкви. Тем не менее, итальянцы также понимают опасность дискриминации. Они прекрасно понимают, что нельзя делить общество на социально полноценных и неполноценных людей. Это лично раз доказывает, что принимаемые сейчас в России гомофобные законы не имеют никакого отношения ни к идеологии консерватизма, ни к религиозным ценностям. Это дикие и абсурдные законы. Я очень надеюсь, что рано или поздно власти Петербурга, российские власти, все-таки внемлют своего разума.
Между тем, власти Петербурга уже отозвались на сообщения в СМИ, заверив, что Венеция, как и Милан, не разрывала побратимских связей с Петербургом и что позиция мэрии не зависит от мнения членов горсовета.
Вполне возможно, потому что действительно решение городского собрания Венеции носит рекомендательный характер. Этого никто не отрицает. Заключение о расторжении международных соглашений на городском уровне находится в ведении мэрии, а не городского совета. Но мне кажется, что здесь важен даже не сам факт разрыва отношений. Важно, что итальянские политики высказали свою позицию. Ведь это беспрецедентный случай. Это только подчеркивает, что закон о запрете пропаганды гомосексуализма – это очень серьезная вещь. Да? Он касается не только геев, лесбиянок, он касается европейских ценностей, которые власти Петербурга, как европейского города, тоже, наверное, должны разделять.
Здесь все ожидаемо, поскольку подобные законодательные акты выводят Петербург и Россию за пределы цивилизованного сообщества, считает депутат городского парламента Александр Кобринский.
Вот знаете, как в свое время в цивилизованном сообществе не принято, например, было дискриминировать негров. Если ты расист, то ты вне цивилизованного сообщества. В цивилизованном сообществе не принято дискриминировать инвалидов. Если ты, значит, тыкаешь в инвалида пальцами и смеешься, вместо того, чтобы думать о том, как его интегрировать в жизнь нормальную, значит, ты вне этого сообщества. То же самое с сексуальными и прочими меньшинствами. Если ты вместо того, чтобы помочь людям чувствовать себя полноценными гражданами, начинаешь заниматься дискриминацией, этих меньшинств. Но ты вне цивилизованного сообщества. А если это делает целый город, к сожалению, то целый город оказывается вне цивилизованного сообщества, что мы и наблюдаем.
Сегодня стало известно о еще одном демарше против музея Набокова, на стене которого было написано «Педофил», о возбуждении уголовного дела по поводу избиения организатора спектакля «Лолита» Артема Суслова.
А это пена, которая всегда так поднимается в определенных ситуациях. К сожалению, всегда существует некий пласт людей, у которых мозги не так устроены, как у цивилизованных, опять же, людей. Они ненавидят образованных студентов, евреев, кавказцев, либералов, демократов. Всех ненавидят. Эти люди по-разному себя ведут в разных политических ситуациях. Значит, нынешнее руководство страны и города дает им сигнал. Можно поднимать голову.
Есть еще одна новость в Петербурге. Видимо, ложащаяся в тревожный тренд, о котором идет речь. Власти города собираются купить за 250 тысяч рублей тираж книги православного историка Юрия Михайлова «Нравственный образ истории». В ней можно прочитать, что славяне принадлежат к белой арийской расе, кто оболгал русскую монархию, масоны, конечно, какая разница между монархией и безбожной, то есть демократической и всякой иной властью и многое другое. Покупка этой книги, травля Набокова и закон против геев – это одна и та же тенденция, считает историк Рафаил Ганелин.
Конечно, это одна цепочка, которая заключается в том, чтобы снять с повестки дня рассмотрения подлинно актуальных политических и экономических проблем действительности. Разговаривать всем вместе хором о таких вещах, в то время как на самом деле нужна общественная дискуссия о путях развития страны. Сосульки падают, а они покупают эти самые книжки.
Рафаил Ганелин считает, что это скоро пройдет, но оставит глубокий след в виде недоверия молодежи к власти, поскольку имиджу Смольного все это наносит колоссальный урон. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
29 января в Национальной ассамблее Франции начались многодневные дебаты о проекте закона, полностью легализующего однополые браки. О том, насколько эта тема важна для французского общества, я побеседовал с обозревателем Радио Свобода во Франции Семеном Мирским. Насколько сильное сопротивление во Франции встречает предложение легализовать однополые браки? И сколько французов выступают за и против?
Сопротивление можно назвать не только сильным, но даже мощным. Если судить по результатам демонстрации, состоявшейся в Париже и в целом ряде других городов Франции 13 января. Но здесь налицо парадокс. По количеству участников демонстранты, выступающие против однополых браков, явно в большинстве. Если же говорить о вопросах общественного мнения, то примерно 56% опрошенных французов выступают за уравнение в правах гомосексуальных пар в отношении их прав заключать традиционные гражданские браки. Сопротивление очень сильное, но большинство французов все-таки склоняются к тому, чтобы законопроект, обсуждаемый сегодня в Национальном собрании Франции, стал законом, и чтобы гомосексуальные пары, то есть однополые браки, были уравнены в правах с парами традиционной направленности.
Франция, по-моему, единственная страна в Европе, где гражданская регистрация брака является обязательной. То есть нет разделения на браки церковные и гражданские. В некоторых европейских странах пары традиционной ориентации, которые как бы хотят подчеркнуть свои консервативные ценности, вот традиционную модель семьи, они могут идти в церковь. И регистрация брака в храме, она имеет юридический статус. Но во Франции этого нет. Нет, соответственно, изменения закона коснутся всех?
Разумеется, во Франции не может быть речи о том, чтобы церковный брак был единственно признанным браком законным по одной элементарной причине. Во Франции существует четкое разделение или отделение церкви от государства. Поэтому любой брак для того, чтобы быть признан законным, должен быть браком, заключенным в мэрии, то есть в муниципалитете, место проживания партнеров по браку.
Нынешний президент Франции Франсуа Олланд, когда вел свою избирательную кампанию, не скрывал, что что одним из его планов является легализация однополых браков во Франции. И, насколько мне известно, он принимал в Елисейском дворце недавно активистов французских ЛГБТ-движения и эту тему с ними обсуждал.
Как и следовало ожидать, Франсуа Олланд, сделавший вопрос легализации однополых браков частью своей предвыборной кампании, сегодня не может идти на попятную и занять нейтральную позицию. Хотя к сказанному добавлю такой момент. Франсуа Олланд принял в Елисейском дворце не только делегацию сторонников однополых браков, но и противников. Причем произошло это буквально за 5 дней до начала дебатов в Национальном собрании, которые открылись в понедельник, 29 января. Своей позицией во время предвыборной кампании как бы Франсуа Олланд исключил нейтралитет президента в данном вопросе, тем более, что социалистическое большинство называет этот законопроект законопроектом выбора общества, в котором мы будем жить в будущие времена. Дебаты, учитывая важность предмета обсуждения, должны продлиться до середины февраля.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская и обозреватель «Радио Свобода» в Париже Семен Мирский. На этом мы завершаем итоговый выпуск программы «Время свободы». Рассказ о наиболее заметных событиях вторника, 29 января. С вами все это время был Александр Гостев, которому помогала звукорежиссер Наталья Герман. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.